привет! Это третий выпуск подкаста «Инжир», и сегодня у нас в гостях Head of Engineering компании MoneyChat Дмитрий Кушников. Привет, Дим.
Привет.
Давай мы с тобой сначала поговорим о тебе. Вот интересно, как ты вообще пришел в IT, с чего началась твоя карьера, где работал, учился и так далее. Расскажи, пожалуйста.
Да, конечно. Смотри, на самом деле я так примерно посчитал, что в IT я уже почти 20 лет, скоро будет круглая дата. Я имею в виду, что 20 лет я уже зарабатываю какие-то деньги при помощи написания кода и связанных с этим процессов. То, когда я начал зарабатывать деньги при помощи IT, было примерно летом 2001 года. Я тогда закончил школу, и один из знакомых с университета позвал в дизайн-студию. Тогда было очень популярно делать дизайн-студии, которые делают сайтики, делают какие-то скриптики для автоматизации бизнеса. Ну, в целом, все как сейчас, только на более мелком объеме. Вот, собственно, на базе Санкт-Петербургского государственного политехнического университета там была образована студия, которая помогала, с одной стороны, автоматизировать какие-то процессики внутри самого политеха, с другой стороны, она делала работу, работала с внешними заказчиками. Собственно, меня и позвали туда покодить. Так началась, наверное, моя карьера, и первым моим коммерческим языком программирования стал как раз PHP. Тогда это была PHP третьей версии.
Страшная штука. Я видел четвертую и до сих пор не могу развидеть.
Ты знаешь, до PHP я пробовал писать, ну, очевидно, в школе как бы на каком-то C++. Потом как раз в 2000 году появилась, ну, чуть пораньше, но до меня дошла Java. Вот. И в отличие от C++, PHP позволял делать то, что ты мог видеть сразу результат своей работы. Это было, ну, как бы очень важно. Собственно, одними моими из первых проектов, которыми я работал, это был учебник по дистанционному образованию в политехе. Там, конечно, было очень, ну, как бы мало динамики, мало было PHP. В основном это был HTML и там верстка, но мы использовали там в том числе PHP и Java для автоматизации сборки этих учебников дистанционного образования. Вот. А если говорить о конкретно уже коде на PHP, то это был рейтинг сайтов определенной тематики. Не то, что вы подумали, это был рейтинг транспортных сайтов. Я имел в виду, что это не было что-то общее, вот, в некой категории. И, по сути, это там, уже на второй, на третий месяц моей работы я столкнулся с тем, что сейчас называется хайлоудом, да, когда у тебя перестает хватать твоих ресурсов, и ты начинаешь сталкиваться с бутылочными горлышками в процессе обработки запросов.
Здорово. То есть ты не дошел до вышки?
Нет, я дошел до вышки. Я поступил прямо после школы, я поступил в Санкт-Петербургский государственный университет. Я тогда единственным местом, где можно было, как мне казалось, или точнее, наверное, как казалось всем, получить какое-то образование, хоть как-то связанное с IT, был факультет матмех в Санкт-Петербурге и кафедра математического обеспечения. Как раз она была про то, что это автоматизация процессов управления и алгоритмы и все такое. Но проучился я там чуть меньше 2 лет. Вот, если быть точно, 3 семестра я закрыл. Потом я решил, что мне немножечко не хватает практики. Дело в том, что это было 20 лет назад, и образование было совершенно не приспособлено под то, что нужно бизнесу, то, что нужно практикам. И постепенно, а у меня практика не прекращалась, я работал, да, это были неполные часы, но мне было очень тяжело в голове совместить то, чего нас учат в университете, и то, ну, как бы, и то, чего мне нужно по мере моей работы. Это не пересекалось от слова совсем. И, собственно, там после 3-го семестра я принял решение, что я полностью сфокусируюсь на своей карьере, на своем развитии как разработчика.
На самом деле интересно, что у многих такая история в IT. То есть есть те, кто доучился и стойко выдержал это, И есть ребята, которые пошли работать на первом-втором курсе и оторвались от теории, полностью ударились в практику. Куда ты пошел дальше после вот этой веб-студии первой?
Да, в студии я проработал примерно там 2 года. Так или иначе, это были там разные проектные работы, интересные, разные интересные проекты. Ну, на самом деле, через 2 года я поменял просто студию, в которой там были проекты еще поинтереснее. Был даже проект, связанный в то время с правительством города. Очень интересная штука была. Была попытка запилить тендерную систему. Вот. И я тогда в первый раз столкнулся с тем, что я порабатывал в команде действительно там классных, крутых людей. Тогда это были ребята из питерского дата-арта, которые там были одними из тех, кто в том числе участвовал в разработке Mail.ru еще старого-старого. Mm-hmm. Наверное, помните, что там Mail.ru частично там, сложная история, я не знаю деталей, но она корнями уходит в питерский дата-арт. Вот. И я получил потрясающий опыт тогда работы с крутыми ребятами, и это дало мне следующий буст. После этого в целом я работал в достаточно различных проектах. Не скажу, что они все какие-то популярные и известные, но в то время они были актуальны. Например, в 2005 году я участвовал в запуске социальной сети. Как ни странно, это как раз был бум. Еще мы начали свою разработку на своей социальной сети до того, как еще Павел Дуров запустил ВКонтакте. И примерно плюс-минус в то время, когда запускался Facebook, мы делали историю, очень похожую на Flickr. Наверное, все помните такой mm-hmm. сервис. Вот, мы делали Flickr с правами доступа, то есть у тебя были круги твоих социальных контактов, и ты мог выбирать, куда положить свой контент. Это приватный, это близкий или это публичный. И на основании этого работала твоя сеть. После этого у меня был еще один очень крутой опыт с крутым челленджем. Для Билайна делал продукт, проектик, который в итоге стал для них это была главная страница, которая открывалась на мобильном телефоне, если ты пользовался симкой Билайн. Помните еще в тот момент, когда не было айфонов, вот, все телефоны были, ну, то есть там браузеры, всякие вапы, не вапы, помните, наверное. И интересно, кстати, сколько людей реально это помнит. Так вот, когда у тебя ты выходил в интернет, то стартовая страница была прямо зашита в симку, и, соответственно, все, кто открывал интернет, открывал какую-то заглавную страницу. И, соответственно, операторы могли подставлять эту заглавную страницу и там генерировали свой трафик. Так вот, проект, который я разрабатывал, назывался «Загрузи Билайн.ру». Это был проект по загрузке картинок, мелодий и другого контента для того, чтобы там анимация была. Я не помню, было ли уже видео, но, по-моему, еще нет. То есть в основном это картинки, мелодии, анимация. Что там было интересного? Конечно, интересно это новый уровень загрузок, да, новый уровень нагрузки, который нужно было обрабатывать. А второй момент – это то, что нужно было на лету делать при подготовку данных для того мобильного телефона, который запрашивал соответствующий контент. Знаешь, я вот сейчас на это смотрю, конечно, все это звучит достаточно там просто, и там я, наверное, сейчас за 5 минут нарисую как бы схему, как правильно это сделать, как, где расположить все сервера кэширования, где должно быть, как должно это храниться на сервере, какую базу данных выбрать и все такое. И, возможно, как бы, когда я сейчас это рассказываю, это не так челленджово, но в 2008 году это было достаточно челленджево.
Да, могу представить.
Вот. Что еще, наверное, из интересных моих историй? когда я закончил историю с Билайном, у меня случился небольшой shift. Я понял, что я очень хочу прокачаться в классическом программировании, и я начал потихонечку переходить в разработку. Я смотрел либо на Java, либо на JavaScript. Такой интересный выбор, потому что хотелось, с одной стороны, попробовать что-то для фронтенда поделать, ну, потому что это помогло бы развиться, помогло бы начать понять, что происходит, ну, как бы сейчас в современном фронтенде. С другой стороны, хотелось разобраться в том, как работают классические паттерны, как работают классические структуры и архитектуры. И мне повезло, я устроился в компанию, где фактически был фуллстеком именно на связке Java и JavaScript. Вот. Там я проработал 3 года. Это был потрясающий опыт, потому что это дало очень крутой буст моим навыкам именно PHP. Если что, в 2008 году как раз PHP, я плохо помню, по-моему, мы писали еще на 4-ке тогда, уже были классы, и вот-вот должна была выйти там 5-я версия. Так вот, я вот этот весь период перехода как раз провел с огромной для себя пользой и перешел, и выучился классическим структурам, как писать классы, какие паттерны, как они работают, какая должна быть архитектура. За это время там были мной прочитаны всякие книжки там Фаулера и других по там, и Роба Мартина по поводу того, как писать правильный код. Прочитал архитектуру этих промышленных приложений Enterprise Patterns. И на следующий этап своей жизни вышел уже совершенно с другими знаниями. После этого у меня было еще 2, скажем так, крупных проекта, уже, наверное, продукты, которых я делал. Первое — это была попытка сделать social e-commerce, социальный e-commerce на базе популярной тогда темы совместной покупки. Все mm-hmm. тоже, наверное, помнят это. Мы делали проект, который назывался «Репка». Это была попытка обернуть все форумы в магазинчики, которые создают организаторы вот этих вот закупок. Тоже очень крутой, классный опыт, и там я попробовал себя уже в роли больше даже человека, который продумывает и полностью продуктовые решения, да, как бы, когда ты начинал с потребности пользователя и заканчивая уже там конечным написанием кода. Ну и в конце, перед последним моим проектом, прямо перед Манчатом, была история, связанная с сервисом обратной связи для различных ресторанов и кафе. Мы предлагали своим клиентам ставить на столики QR-коды, и при сканировании этого QR-кода можно было оставить отзыв о заведении, и все эти отзывы складывались в CRM-ку, и была возможность коммуницировать с теми, кто оставил отзыв, для того, чтобы поддерживать лояльность или помогать решить какую-то проблему, которая возникла. Наверное, вот так вот, если по верхам.
Здорово. Ну и сейчас ты занимаешь позицию Head of Engineering в Маничате. Ты вот, кстати, перед нашим разговором меня поправил, я хотел назвать тебя CTO, но ты сказал, что CTO — это другой человек, и ты Head of Engineering. Расскажи, в чем разница? Я первый раз вижу такое разделение, для меня это всегда была одна какая-то роль.
Да, смотри, Маничат я пришел бэкэнд-разработчиком, в тот момент в компании было 3 человека, я пришел вторым бэкэнд-разработчиком как раз к нашему CTO. Наш CTO и наш CEO, они, соответственно, Антон и Микаэла, они основатели компании. И, собственно, Антон в тот момент и был CTO, но, как ты знаешь, наверное, в стартапе CTO, CEO — это человек, который отвечает за все, что связано с маркетингом и продуктом. Чаще всего CTO — это человек, который занимается всем, что связано с технической частью. Вот. Соответственно, сейчас примерно... Ну, я пришел, с одной стороны, помогать CTO для того, чтобы у него появилось больше времени. Ну, и, соответственно, мы могли делать чуть больше. В целом, как ни странно, на протяжении там, вот этих 3 с лишним лет моя позиция так и осталась. Это посерединке между SEO и CTO. И сейчас для нас моя позиция означает работу в первую очередь именно с продуктом. Это работа с продуктовыми командами. Это работа над тем, чтобы растить и развивать компанию с точки зрения помогать нанимать новых классных ребят, выстраивать те функции, которые необходимы для того, чтобы компания развивалась. И, собственно, я фокусируюсь на всем, что касается роста продуктовых команд.
Угу. Круто. А расскажи вообще, чем занимается MoneyChat? Вот компания просто появилась на радарах вообще. Как-то в тусовке внезапно появились ребята из MoneyChat. Не знаю, может быть, года 1.5-2 назад, по моим ощущениям, может быть, я заблуждаюсь. Но мы по-прежнему о вас мало что знаем. Расскажите, что вы делаете вообще?
Ты почти прав по поводу времени, когда мы появились на радарах. Примерно это время было, это где-то был сентябрь 2018 года, когда мы начали активно что-то делать на публику. MoneyChat — это платформа для автоматизации маркетинга. Под автоматизацией маркетинга я подразумеваю построение различных процессов, которые позволяют бизнесам общаться со своими клиентами, со своими пользователями, при этом делать это так, чтобы в результате получались стройные, осмысленные коммуникации. Возможно, там много от нас слышат, есть большая ассоциация, что там MoneyChat и чат-боты это MoneyChat — это чат-боты, но это так, но это не совсем так, и чат-боты — это лишь одна из частей того, что мы делаем. При помощи MoneyChat можно построить полноценные автоматизации, начиная с того, что ты начинаешь коммуницировать своим пользователем прямо на сайте, после этого ты ведешь его в мессенджер или общаешься с ним при помощи SMS или e-mail, после этого ты настраиваешь какие-то интеграции со своим бизнесом, можешь в том числе, используя наш лайв-чат, как бы вручную поддержать его, если у него появился там запрос, который невозможно отработать при помощи бота, либо прямо внутри канала коммуникации предложить что-то купить.
Это все связано с Фейсбуком или есть и другие каналы сейчас?
Фейсбук для нас сейчас основной канал, потому что это, по сути, второй после Телеграма канал, который предложил действительно богатую функциональность для создания автоматизации внутри мессенджера. И он для нас основной, потому что основной рынок для нас находится за пределами России, за пределами стран, где популярны другие мессенджеры. А там, где у нас основной рынок наших пользователей, это как раз там США, страны Европы, страны Латинской Америки и Юго-Восточной Азии, то есть там, где Facebook достаточно популярен. В России Facebook популярен скорее в Москве.
Угу. Слушай, интересно, а вы не видите рисков в том, что вот у вас основная платформа Facebook, которая может поменяться настроение, может закрыть какую-нибудь опишку вам, которая была для вас важна, или еще что-то, особенно в серии скандалов с утечкой там разных данных с Фейсбука? Он же в один момент они очень начали сильно параноить и там позакрывали кучу IP-шек, поломали обратную совместимость. Даже там Баду немножко пострадали, там регистрация сломалась в какой-то момент из-за их вот этих телодвижений. Вы как-то эти риски, об этих рисках думаете?
Конечно, мы думаем об этих рисках, и мы о них знали с самого начала. И, как я сказал, Facebook, да, это основной наш канал, но это не единственный. Если говорить про США у нас сейчас работают там три канала. Это SMS и e-mail как канал, который поддерживает все, который является таким просто там обязательным для любого маркетинга. В целом мы скорее, мы видим риски, но мы видим их чуть дальше, чуть-чуть, мы видим, что чуть раньше открываются как бы другие каналы, которые позволят нам диверсифицировать наш бизнес. Mm-hmm. Да, ситуация, как бы, когда случилась Cambridge Analytica, по нам тоже немножко ударило, но скорее в психологическом плане. У нас чуть-чуть замедлился рост, который, правда, после того, как раз когда случился вот этот вот скандал, Facebook действительно ввел некоторые ограничения, о которых ты говоришь, и невозможно было подключить к ManyChat'у, ну и к платформе мессенджера новые страницы. Это продлилось чуть больше, чем полтора месяца. За это время мы многое пережили с психологической точки зрения, потому что в один момент, ну, там, нас предупредили примерно за неделю о том, что это случится, вот, чтобы мы успели подготовить коммуникацию с нашими пользователями. Но мы верили и надеялись на то, что все поправится, и так оно и произошло. После того, как Facebook вернул возможность добавлять страницы, это мы как бы восстановили наш рост, просто тот, который шел на тот момент. Вот, поэтому мы думаем об этом, и мы активно над этим работаем.
Понятно. Сколько у вас человек вообще в разработке?
Смотри, я скажу так, у нас, я бы разделил нашу компанию на примерно 4 таких отдела, 4 больших функций. У нас есть отдел, который занимается маркетингом, отдел, который занимается наймом, отдел, который занимается поддержкой и, соответственно, ну, не наймом, точнее, HR, весь отдел, который занимается поддержкой, и все остальное мы называем продуктовая группа. Mm-hmm. Вот, в продуктовой группе ManyChat находятся все и разработчики, и инженеры, и продукт-менеджеры, то есть все, и там дата-инженеры, то есть все, кто так или иначе имеет отношение к разработке нашего продукта. Сейчас там чуть больше 70 человек.
Mm-hmm.
Вот, непосредственно инженеров у нас порядка 40 сейчас.
Mm-hmm. У вас кросс-функциональные команды, да?
Да, мы работаем по принципу кроссфункциональных команд. Опять же, есть внутри вот этой продуктовой группы команды, которые, ну, например, есть команда дата-инженеров, которые занимаются нашей инфраструктурой для аналитики. У нас есть команда ребят, которые занимаются инфраструктурой нашей. Под инфраструктурой подразумевается это поддержка наших серверов, наших инстансов в Амазоне и разрабатывает там ключевые платформенные функции. Вот. Остальная разработка ведется, да, по принципу кроссфункциональных команд. Вот. Каждая команда состоит из инженеров, дизайнеров, продукт-менеджеров. Иногда к ним присоединяются аналитики.
И по какому принципу разбиты команды? По какому-то бизнес-направлению, бизнес-метрике? Или...
Сейчас мы вот буквально полтора месяца назад мы начали новый процесс еще одной трансформации наших команд. Мы распределили команды, исходя из того, что называется value stream, исходя из того, какую ценность и какому сегменту пользователей приносит наш продукт. Соответственно, сейчас у нас есть 3 value stream, и вот по этому принципу и разбиты наши команды. Вот. Есть value stream, связанный с там, основным для нас сегментом, и есть еще 2 value stream, которые связаны с поддерживающими сегментами, которые помогают в целом скорее наращивать функциональность и наращивать и растить продукт за пределами продуктовой разработки.
Круто. Получается, что в кросс-функциональной команде есть бэкэндер, мобильщик, фронтендер, там, ну, соответствующий инженер. А как вы шарите знания между командами? Ну, например, не знаю, какие-то архитектурные решения в бэкэнде, о чем-то нужно всегда договариваться, потому что ходите, ну, делаете одно дело, используете один код, одни технологии, и знания нужно как-то ими обмениваться. Как этот процесс организован?
Смотри, для того, чтобы шарить знания, мы используем такую практику, которая называется комьюнити. В mm-hmm. целом у нас наш процесс построен при помощи фреймворка, который называется LESS. Я недавно рассказывал о нем на TeamLeadConf. И практика комьюнити — это одна из практик, которая пришла именно из вот этого фреймворка. Она позволяет ребятам, которые заинтересованы в той или иной компетенции, собираться и обсуждать между собой практики, которые помогают лучше достигать целей спринтов. Соответственно, по сути, комьюнити представляет из себя это регулярные встречи, не обязательные для каждого, но так получается, что приходят все, потому что именно все представители компетенции и даже какие-то смежники, потому что всем в целом интересно поговорить, поделиться своими болями. По сути, эта встреча — это такая большая ретроспектива, которая проходит раз в две недели, где выносятся ключевые проблемы, о которых хочется поговорить, и придумываются, как они решаются. После этого, если принимаются какие-то общие решения, они представителями команд обратно уносят свои команды, и там они применяются.
А давай поговорим немножко про бэкэнд, потому что тут я могу, наверное, что-то поглубже поспрашивать. У вас монолит или микросервисы?
Смотри, у нас основная часть продукта — это сейчас монолит. Мы некоторые части выносятся как отдельные сервисы, да, там есть части, которые уже можно независимо, скажем так, деплоить, независимо разрабатывать, у них есть своя внутренняя API-шка, но в основном в своем продукте это монолит. При этом нам достаточно комфортно. Мы научились все время делать, ну, внутри нашего продукта строить механизмы, которые помогают нам обеспечивать отсутствие бутылочных горлышек внутри обработки каких-то событий. Мы делаем при помощи системы каскадных очередей и при помощи внутренних API-шек прямо внутри этого монолита.
Uh-huh. А код-ревью как организован? Если код один, не знаю, команда А потрогала код, который писала команда Б.
Uh-huh. Смотри, для этого у нас внутри backend community есть несколько практик. Одна из них называется карта компонентов.
Uh-huh.
Есть код, он скорее виртуально поделен на компоненты, и компоненты, ну, как бы каждый разработчик может себя выделить, ну, на уровне компонента одним из, ну, рассказать о своей компетенции в этом компоненте. У нас есть три уровня компетенции в компоненте. Есть компетенции Viewer — это когда ты в целом знаешь, что происходит в компоненте, что-то менял и знаешь, зачем он нужен. Есть Contributor — это человек, который активно работает с этим компонентом, добавляет новые методы, добавляет новые интерфейсы, добавляет новые структуры. И есть Owner. Вот. При этом их может быть несколько. Owner — это уже человек, который прекрасно понимает, как работает компонент, может написать план его рефакторинга, следит за его здоровьем и в том числе там, понимает, как этот компонент аффектит какие-то другие компоненты внутри системы. Вот, соответственно, когда у нас происходит какое-то... Когда идет код-ревью, мы для каждого компонента знаем, кто является его оунером или контрибьютором, и просто, наверное, на уровне культуры ты выбираешь того человека, который наиболее тебе подходит для того, чтобы дать тебе фидбэк на твой код.
Здорово. У нас, на самом деле, примерно так же. Да, у нас тоже компоненты. У нас нет роли вьюера, это интересная вещь. У нас только контрибьютор и овнер.
Прикольно. Ну, роль вьюера, она такая, это такая для тебя стартовая, чтобы это такой элементик геймификации для разработчика, чтобы ты понимал, насколько еще много тебе нужно изучить в коде ManyChat, чтобы как бы, насколько ты много знаешь или не знаешь.
Расскажи немножко больше об общем процессе работы над фичами вообще. Как строится бэклог, кто является продакт-овнером, кто пушит задачи, как они проходят по всем этапам и оказываются на проде.
Так, смотри, в целом, как я уже сказал, у нас несколько есть value стримов. Я буду рассказывать про то, как работает это в основном в нашем value стриме. Дело в том, что там наиболее интересная история. В этом value стриме у нас находится 6 команд. То есть все 6 команд, они как раз работают с одним и тем же набором кода и с одним и тем же бэклогом. Потому что у остальных value стримов у них свой бэклог, и там могут быть чуть-чуть более немного другие процессы. Вот, я буду рассказывать про основной. Наверное, ну, потому что там сейчас этот value stream основной для меня с точки зрения фокуса. У нас есть единый бэклог, и за бэклог отвечает product owner. Сейчас product owner этого бэклога является наш непосредственный SEO, то есть его задача является, ну, его ответственность является упорядочение этого бэклога, то есть выстраивание того, что мы, ну, порядка того, как, что мы делаем. В бэклоге много разных задач, много разных айтемов в различном статусе, и у нас есть несколько там ключевых для нас статусов. Когда задача просто попадает в бэклог, она попадает в статусе inbox, и когда-нибудь она разгребется. Вот, со статусом inbox попадают какие-то идеи, попадают какие-то запросы от пользователей и так далее. Дальше есть такой процесс, который называется PBR, Product Backlog Refinement. Это в классическом скраме процесс, когда команда берет item бэклога и его уточняет. У нас есть критерии для того, чтобы задачу взять в непосредственную разработку, нужно довести item до состояния ready. У нас принято, что ready — это когда у нас есть у задачи понятное название описания, есть понятные критерии приемки, в ней расписано то, как должно что работать, и самое главное, наверное, это то, что эта задача должна, ну, как бы может быть выполнена, и там она оценена в меньше, чем полспринта. Мы не делаем на этом уровне какие-то более детальные оценки, мы оцениваем в целом, что задачу можно сделать меньше, чем за полспринта, потому что это показывает, что в целом мы осознаем, что она не очень большая. Соответственно, на процессе PBR команды уточняют эту задачу, помогают расписывать критерии приемки, что они планируют делать, и отправляют ее обратно в бэклог. Перед началом спринта product owner выбирает те задачи, которые находятся в состоянии ready, исходя из того, что хочется получить от продукта за следующий спринт, и приоритизирует бэклог. Соответственно, ну, как бы перед PBR product owner тоже упорядочивает бэклог, выбирает задачки, которые нужно PBR-ить для того, чтобы они попали в следующий спринт. Вот. В рамках у нас сейчас двухнедельные спринты, в среднем на PBR мы в рамках спринта тратим, ну, где-то у нас 3-4 часа в, за две недели спринта – это такая общая активность, очень похожая на, назовем так, небольшой базар, где ставятся станции, ребята возле станции из разных команд, из разных компетенций уточняют, что нужно делать по этой задаче, и вместе там вспоминают все зависимости, вспоминают все требования, вспоминают, что нужно пользователю, и на этих станциях уточняют все, что нужно сделать.
Это в том числе какой-то технический планинг?
Да, в том числе какие-то технические задачи. То есть если возникает ситуация, когда там возникают какие-то там блокеры того, чтобы сделать задачу, например, какой-то технический долг, то он там тоже выделяется, выносится, ставится, то есть там тоже описывается, что там нужно сделать, и там ставится там выше приоритетом, чем вот эта вот непосредственная задача.
А если задача больше, чем полспринта, вы начинаете ее...
Да, если мы понимаем, что задача больше, чем полспринта, мы уточняем самое главное, что нужно, какую самую главную гипотезу нужно проверить в рамках этой задачи, и остальное, то есть начинаем прорабатывать именно это.
А как работа с багами, с техдолгом построена в этом процессе?
Давай сначала отвечу про техдолг, потому что это чуть проще. Работа с техдолгом – это устроено похожим образом. Техдолг находится в общем бэклоге и, по сути, на уровне того же процесса PBR ребята уточняют, что нужно сделать в рамках вот этой задачи по техдолгу. И техдолг точно так же попадает в бэклог, также попадает в спринт и также является там, он не на конкретного человека дается, берется конкретной командой, которая что-то делает.
А приоритизирует кто его?
Тоже продукт оунер. Но, собственно, там есть договоренности между продукт оунером и командой о том, что там не менее 15% может занимать техдолг. Опять же, здесь все, наверное, в первую очередь зависит от того, готовы ли команду уже брать что-то в техдолг, готовы ли, разобрали ли они, понимают ли они, что хотят делать, есть ли план по техдолгу. А по поводу багов у нас следующая история. У нас есть такой процесс, который называется Stop and Fix. Это фактически дежурство. Мы на каждый спринт выделяем команду, которая является дежурной, и целью спринта для этой команды является закрытие багов, которые возникают в процессе эксплуатации сервиса в пределах 24 часов. Соответственно, ребята работают непосредственно с нашей службой поддержки, работают с мониторингами, с алармами, с различными системами. Для нас это Rollbar, это система мониторинга ошибок. Если они видят, что возникают какие-то там новые ошибки, их задача либо поправить эти ошибки, либо найти тех, кто может сейчас эффективнее эти ошибки починить.
И выдернуть их из спринта.
Если выдернуть их, узнать, как эту задачку, как эту проблему пофиксить. То есть, если говорить кратко, мы стараемся не оставлять после себя, не держать баги в каком-то трекере, только если мы понимаем, что это, назовем так, если это не баг, а какое-то, фича, или там, если это какое-то поведение, которое нужно исправить, только тогда это попадает в бэклог. Если это конкретный баг, который сейчас здесь сейчас можно починить, за это отвечает команда Stop and Fix. Mm-hmm. Достаточно редко вытаскивается из спринта кто-то из команды, потому что я имею в виду непосредственно на изменение кода, потому что как раз из-за того, что знания и компетенция пошарены между всеми командами, то пофиксить баг и пофиксить проблему может любой разработчик. Если ему не хватает экспертизы, он просто дойдет до того, кто обладает большей экспертизой и узнает, в чем там проблема, но сам разберется и сам пофиксит.
Получается, не сильно дороже, когда такая дежурная команда лезет в код, в котором не очень компетентно.
Это действительно в моменте кажется, что это дороже, вот, но на дистанции, в тот момент, когда возникает необходимость делать что-то новое, ну, баг — это всего лишь то, что случилось здесь сейчас, и как бы нужно пофиксить как бы вот в этом месте. Но благодаря этому ты по ним получаешь возможность сделать так, что этот разработчик в следующий раз сможет уже в этом компоненте лучше разбираться, он понимает, как он работает, и он в следующий раз ему будет проще делать задачу, связанную с этим компонентом.
То есть это еще такая образовательная история, да?
Да, да, да. Вообще мы регулярно собираем фидбэк с ребят, которые приходят в ManyChat после прохождения испытательного срока, после анбординга, и почти все говорят, что лучшее время, когда они что-то изучили по поводу сервиса, был как раз процесс stop and fix, в который они попали.
Есть ли у вас какие-то дедлайны или какие-то такие жесткие временные метки помимо спринта? Работаете ли с дедлайнами как-то еще?
Смотри, конечно, бывают, скажем так, какие-то мероприятия, какие-то конференции, какие-то запуски, которые мы планируем, одни возникают, но как раз, мне кажется, Scrum, он идеально подходит для того, чтобы что-то запланировать, и он позволяет отслеживать процесс достижения и в любой момент изменить скоп для того, чтобы самую главную ценность там в этот момент донести. Вот, поэтому ответ «да», у нас бывают, скажем так, у нас бывают мероприятия, на которые мы планируем выпустить какую-то функциональность, но я бы не сказал, что это как-то сильно аффектит нашу работу. Мы заранее это планируем и выстраиваем последовательность спринтов именно под это.
Давай еще немножко поговорим о тебе. У тебя, насколько я знаю, очень интересная история роста внутри ManyChat. Я не знаю, насколько, опять же, это правда. Я слышал это не от тебя, а от другого человека, который вроде как слышал это от тебя. В общем, это какие-то айтишные слухи. Но что ты рос каким-то образом примерно таким, что ты работал разработчиком, потом тебя попросили помочь нанять там одного человека из хедов, потом другого, потом третьего. И ты каждый раз погружался и вонзался в эту область, в которую тебя просили нанять человека. И, кстати, таким образом сам стал Head of Engineering. Насколько это правда вообще?
Ну, если там не вдаваться в какие-то подробности, действительно так, с точки зрения роста, я очень благодарен компании, ребятам, которые там меня поверили, которые дали возможность так вырасти. Да, в ManyChat я пришел разработчиком. Я не вижу в этом ничего страшного, несмотря на то, что там до этого я был и на позиции там CTO, и на позиции там тимлида. Я очень осознанно шел в ManyChat, как бы я знал, что тут что-то должно получиться, и, как мы видим, все получается. Я имею в виду не в первую очередь не у меня, а в первую очередь у компании, потому что это действительно перспективный продукт, который сможет расти и сможет показать себя на мировом рынке. Вот. Кроме того, я не был знаком с нашим CTO Антоном до этого, но я очень много слышал хорошего о SEO, о Микаэле Яне. Он, ну, то есть я следил за ним по его другим проектам, и когда я узнал, что ребята из ManyChat нанимают разработчиков, я там откликнулся, написал им письмо, объяснил им, почему я бы хотел работать именно с ними, и мы достаточно быстро нашли, что они будут рады расти со мной, чтобы я присоединился к ним. Да, первые полгода я фокусировался в основном на разработке, ну, на написании кода бэкэнда. Ты понимаешь, когда ты приходишь в новый проект, тебе нужно какое-то время, чтобы освоиться. А еще очень большой, я сейчас уже понимаю, что очень большой сложностью было то, что мы работали первые чуть больше года, и не чуть больше, ну, около года мы работали удаленно. И коммуникация, как бы онбординг через Skype, через Slack, это очень тяжело. И точки, когда я там выходил на новый уровень компетенции там, в коде, на уровень компетенции в продукте, происходили только в тот момент, когда мы собирались с ребятами в Москве и проводили такие сессии. Да, это действительно так, я считаю, что это как бы крайне важно для развития, для погружения в продукт, очень важно именно нахождение, потому что передать, ну, как бы мы очень большую часть нашей информации передаем там, визуально, там, а не только там текстом, вот, и когда ты на удаленке, у тебя возникает много транзакционных пауз, как бы ты забываешь о том, что ты хочешь спросить, и ты просто... А когда еще ты что-то рассказываешь, ты не видишь человека, он понимает то, что ты говоришь или нет, ну и, соответственно, ты не можешь под это подстроиться. Вот, и поэтому в первое время было очень тяжело погружаться в продукт. Было написано уже к тому моменту Антоном достаточно много кода, было заложено много функциональности, но как бы наперед. Ребята начинали уже с Телеграма, как бы, и потом этот код был адаптирован под Facebook. И для меня этот был продукт, ну, сам маркетинг для меня был немножечко чем-то новым, и приходилось параллельно с тем, что ты погружался в тот код, который написал кто-то другой, ты еще параллельно с этим, ты еще изучал вообще индустрию, чтобы достраивать в голове те модели, доменные модели, которые тебе нужны для того, чтобы принимать какие-то инженерные решения. В августе мы для того, чтобы в августе 2017 года мы для того, чтобы в тот момент компания была уже около там, 15 человек, мы решили, что нужно поработать все вместе, и мы поехали на месяц в Сочи. Вот все еще мы работали удаленно. И вот эти там 3 недели в Сочи стали для нас откровением. Уже через 2 недели мы там собрались и сказали, нет, короче, открываем офис, хватит заниматься фигней. Вот. Мика съездил в Москву, договорился с знакомыми, с нашими инвесторами о том, что они помогут нам найти офис. И 3, по-моему, или 2 сентября мы открыли наш офис в Москве. Я тогда еще жил в Санкт-Петербурге. Это был тоже для меня очень тяжелый выбор, потому что это, ну, как бы означало, что нужно переезжать в Москву. Я коренной петербуржец. Я там... Ну, ты знаешь, наверное, что...
Москву не любишь,
да? Да, создается такое ощущение, что в Москву ехать... ну, как бы там... Странно всегда относился к тем, кто переезжал в Москву, и вот теперь твоя была очередь это делать, но я в итоге как бы ни капельки не пожалел. Первые 2 месяца я примерно... Я, по сути, там жил немножко в Сапсане. Вот. Я уезжал как бы в понедельник утром, возвращался в пятницу... вечером в Петербург, вот, а потом в середине ноября я уже окончательно перебрался в Москву, вот, и в момент, как бы, когда мы переехали в офис, я понял, что одной из главных моих задач сейчас будет это найм команды, ну, в первую очередь, конечно, бэкэнд, так как это была моя зона ответственности, и я начал собирать бэкэндовую команду. Постепенно с этим возникали потребности в изменениях в процессах, и по мере роста компании начали регулярно возникать какие-то, назовем так, зоны, пустые пространства, которые не были никем заполнены. И я для себя понял, что, ну, как бы, если я хочу, чтобы компания развивалась и росла, кому-то нужно будет эти зоны свободные занимать. Собственно, по такому принципу я и живу до сих пор. Если говорить как бы о конкретных точках, да, то есть сначала это был бэкэнд, где там собиралась классная команда. Сейчас у нас QA — это скорее функция, у нас нет выделенных тестировщиков. По сути, тестированием занимается команда и инженеры, но тогда у нас появился руководитель QA, который помог, которая помогла выстроить все процессы, там, в том числе там, то, что процесс stop and fix, который описывает ее детище, ну, как бы она его организовала. Далее надо было разбираться в процессах взаимодействия бэкэнда и фронтенда. Соответственно, там мы потихонечку пришли как раз к нашим кроссфункциональным командам. После этого наступил режим, ну, наступил период такого роста, и как раз вот ты упомянул, что ManyChat появился на радарах примерно в сентябре 2018 года, и то время, когда мы поняли, что нужно активно начать рассказывать про себя, выступать на митапах, и там одна из моих функций как раз была вот эта вот HR-ная, это найм и дефрел, и какое-то там так или иначе, ну, а когда у тебя начинают выходить люди, ну, как бы выходить новые сотрудники, то и какие-то процессы онбординга и все такого. Вот. Конечно, я ни в коем случае не делал это все один, то есть это все делалось в классной команде как раз с нашим CTO и с нашим QA-лидом. Это позволило нам достаточно круто и быстро вырасти. Постепенно возникали новые челленджи. Но сначала это были именно инженерные челленджи, потом процессные челленджи, потом стали появляться и другие организационные и продуктовые челленджи. И я для себя просто понял, что если ты видишь, что что-то где-то что-то не работает, то в этом, наверное, нужно разобраться. И если ты видишь там какое-то свободное пространство, нужно либо собой ее заполнить, либо нужно помочь кого-то найти на эту позицию, потому что это получалось. Угу. Первый для меня важный момент — это был HR заполнить. Вот я непосредственно там начал с того, что организовал работу отдела HR, а потом нам удалось найти сначала еще классных рекрутеров, а потом и нашего HR-директора тоже. Это было большой для нас успех. После этого начали возникать челленджи, связанные с продуктом, и я переключился на то, что называется наймом продакт-менеджеров. Тоже была для меня новая область, с одной стороны, но потом, как оказалось, если разобраться и построить все построить этот процесс с точки зрения там здравого смысла, то там все довольно, не скажу, что тривиально, но все очень логично. А если это что-то логично, то мне кажется, инженер всегда с этим может справиться. Вот. И последний мой там текущий челлендж — это действительно найм некоторых ходовых позиций. Я, наверное, не буду их конкретно перечислять, но это совершенно разные сферы и ходовых и сеньорных позиций. Это и аналитика, и дизайн, и...
Очень необычный опыт. Я такого, честно сказать, еще не встречал, чтобы вот так погрузиться совершенно в чужие для тебя отрасли. Ну, по сути, да, хоть они смежные, но в то же время я вот не представляю, как нанять даже продакт-менеджера. Ну, хотя я понимаю наш продукт прекрасно, и что нужно от продакт-менеджера, но как его нанять, вообще не представляю. Дается тебе или еще программировать?
Ты знаешь, я сейчас не пишу кода, связанного с нашим продуктом непосредственно. Хотя там буквально у нас есть часть еще внутри кода продукта, вещей, которые отвечают за аналитику. Буквально на прошлой неделе сделал пару коммитов, когда увидел, что не хватает каких-то данных. Вот. Но программировать удается, и это скорее уже программирование, ну, назовем так, не для себя, а для решения там других задач. Но мой наибольший сейчас фокус сосредоточен вокруг продукта, и когда возникает там задача что-то посчитать с точки зрения аналитики, проверить какую-то там гипотезу там быстро, то да, вот здесь вот я использую свои навыки программирования, и это мне очень круто помогает. Вот, я еще не перешел на Python, хотя мне все наши аналитики рекомендуют его, ну, потому говорят, что там есть огромный классный набор библиотек, который позволяет делать аналитику гораздо быстрее, пока я все это делаю на PHP, но, возможно, в моем арсенале появится какой-то новый язык.
Здорово. Спасибо большое, что пришел. Было очень интересно поговорить. Много узнал я о тебе и о компании MoneyChat. Надеюсь, что еще увидимся.
Да, спасибо, что позвал. Наверное, напоследок я хотел пожелать, наверное, нашим слушателям один важный момент, как бы, который я, наверное, из своего опыта подчеркну, что самое главное для инженеров, для всех, это ни в коем случае не останавливаться с точки зрения обучения. Вот я сказал про эту историю, что ты не представляешь себе, как начать что-то делать новое. Все на самом деле все очень сильно зависит от тебя. Если ты хочешь в чем-то развиваться, то нужно просто начать это делать. К сожалению, в современном мире это тяжело делать в рамках твоей повседневной работы, и чаще всего приходится это делать, ну, как бы за пределами, там, потому что на работе тебя ждут крутых там свершений в рамках твоих текущих задач, но если ты хочешь что-то большего, к сожалению, приходится, или к счастью, делать это за рамками. Поэтому не стесняйтесь развиваться, выбирайте себе смежные области, в которых вы хотите прокачаться. Сейчас есть новый тренд, если помните, раньше был T-shape, сейчас есть M-shape, да, это, ну, по-русски мы называем это C-shape, это как раз как в тот момент, когда ты начинаешь быть профессионалом в нескольких областях. Сейчас все для этого доступно. Самое главное — иметь mindset и на то, чтобы развиваться и изучать что-то новое. Спасибо и пока.
Пока.